Гостем беседовал Марк Шихов. Встретимся через неделю. Будет также интересно.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
А теперь итоги предыдущей викторины. На вопрос, кто назвал Александра Мальцева Есениным русского хоккея, первый неправильный ответ прислали. Алиса Киркин из Дармштадта, Германия. Телефон заканчивается на 4299. Георгий Хасабов из Балтимора, Соединенные Штаты Америки. Его номер телефона оканчивается на 6266. И Константин Новак из Кишинева, Молдова. Телефон заканчивается на 5173. Есениным русского хоккея Александра Мальцева назвал его тренер Анатолий Владимирович Тарасов. Мы поздравляем победителей. В подарок они получают книгу «Александр Мальцев» с автографом Максима Макарычева. Напоминаю свои ответы. Присылайте нам на электронный адрес radiosobaka.ruvr.ru, не забывая при этом указывать свой обратный адрес и номер телефона.
Жизнь замечательных людей. Радиоверсия.
Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти».
Голос России. Ереван. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Акусты, кошики и аксессуарные. Нора Дун Тесакани. Рибок Ев Адидас Брендериц Мекасеум. Арами Ерек. Адидас фирма им Сраум. Нора Вакацун Артен Вачаркуме. Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
Пятнадцать часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Решение многих важнейших задач в России невозможно без улучшения инвестклимата. С таким заявлением выступил президент Дмитрий Медведев на совместном заседании Комиссии по модернизации экономики. Президент напомнил, что несколько дней назад обсуждал с правительством первоочередные меры по решению этой задачи. Говоря о перспективах создания инограда Сколково, глава государства подчеркнул, что это будет пример для продвижения инновационных разработок по всей России. Президент потребовал более динамично открывать возможности центра для российских участников. Все проекты, которые прошли экспертную оценку, должны немедленно финансироваться и пользоваться положенными привилегиями, сказал Дмитрий Медведев. Международный технологический университет в Сколково начнет работать в 2013 году. Об этом сообщил президент фонда Сколково Виктор Виксельберг. По его словам, концепция университета уже подготовлена. Начались консультации с партнерами. Виксельберг подчеркнул, что это будет не государственный международный технологический университет, а в профессорско-преподавательский состав должны войти лучшие специалисты, включая зарубежных. В рамках университета будут работать около 20 исследовательских центров. Важности использования зарубежного и российского опыта говорил и Нобелевский лауреат, сопредседатель консультативного научного совета фонда Жорес Алферов. Он отметил, что в составе совета 60 российских и 40 зарубежных ученых, преимущественно из США и Германии. По словам Алферова, успех Сколково как идеологии, а не территории, связан с непростым симбиозом ученых и бизнеса. К другим событиям. Россия готова к возможным военным провокациям со стороны Грузии, заявил глава МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров в Цхинвале с президентом Республики Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Лавров также подчеркнул, что Москва постарается сделать все, чтобы сохранить хрупкий мир в регионе, но при этом укрепит охрану юго-осетинских границ во избежание повторения ситуации 2008 года. Грузинские войска в августе 2008 года атаковали Южную Осетию. Россия, защищая своих миротворцев и мирных жителей, ввела войска в республику и после 5 дней боевых действий вытеснила грузинских военных, однако контрибуции от Тбилиси требовать не собирается. В конце августа 2008-го Москва признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии и разорвала дипломатические отношения с Тбилиси. 10 человек получили огнестрельные ранения во время разгона демонстрации протеста силами безопасности в йеменском городе Таиз. Как сообщают очевидцы, акция против правящего режима, в которой участвовали более 1000 человек, была пресечена полицейскими и военными в гражданской одежде. Они открыли огонь по демонстрантам и применили слезоточивый газ. Беспорядки в Йемене не стихают уже более 2 месяцев. Ежедневно на улицы крупнейших городов страны выходят десятки тысяч манифестантов с требованием отставки президента Али Абдаллы Салиха, который находится у власти более 30 лет. Глава государства пошел на ряд уступок, предложив провести досрочные президентские и парламентские выборы до конца этого года. При этом Салих неоднократно заявлял, что готов оставить власть, только передав ее в надежные руки. Обвинение в похищении человека и попытке угона самолета предъявили итальянские правоохранительные органы советнику представительства Казахстана при ЮНЕСКО Валерию Толмачеву, сообщают СМИ. В воскресенье 48-летний Толмачев, угрожая предметом, похожим на нож, попытался заставить экипаж самолета авиакомпании «Алиталия», который совершал рейс Париж-Рим, взять курс на Триполи. Бортпроводникам удалось нейтрализовать напавшего. Он был арестован по прилету в аэропорт Фьюмичино. Сейчас Толмачев находится в тюрьме. Организационный комитет «Сочи-2014» представил в Москве концепцию единого визуального образа 2 зимних Олимпийских игр и 11-х Паралимпийских игр 2014 года. В основу дизайнерского решения лег принцип лоскутного одеяла, сочетание 16 орнаментов самых известных национальных промыслов России, от гжели до хохломы. Как говорится в сообщении оргкомитета, концепция образа игр предложила новое прочтение общности различных культур, традиций и национальностей. Курс доллара на завтра 27 рублей 99 копеек, курс евро 40 рублей 79 копеек.
Голос России. Новости.
О погоде: в Цхинвале плюс 12, облачно, небольшой дождь, в Сухуми плюс 18, облачно, в Душанбе до 30 тепла, в Ташкенте плюс 32, в Кишиневе плюс 20, в Бухаресте 19, во Львове 18. В Петербурге малооблачно, плюс 15 градусов, в Москве столбики доберутся до летних температурных значений, плюс 19 градусов.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Виктория Коусова. В российской футбольной премьер-лиге в воскресенье были сыграны 4 матча 6-го тура. «Зенит» нанес поражение «Крылья Советам» 3-0. Столичный «Спартак» был сильнее «Спартака» из «Нальчика» 1-0. «Рубин» и «Амкары» зашлись ничью 1-1. С таким же счетом завершился матч между «ЦСКА» и «Томью». В турнирной таблице на первом месте «Зенит» 13 очков, на втором «Кубань» 12, на третьем «ЦСКА» 11 очков. Сегодня 6-й тур завершится матчем между «Динамо» и «Анжи». Начало поединка в 19 часов 25 минут. Полузащитник «Анжи» Жусили не сможет принять участие против «Динамо». Как сообщает «Спортэкспресс», бразилец повредил на тренировке приводящую мышцу ноги и отправился лечиться на родину. По прогнозам врачей, полузащитник, отыгравший полностью все 5 матчей этого чемпионата, вернется в строй примерно через 3 недели. Пресс-атташе Вольфсбурга Герт Фосс заявил, что главный тренер Феликс Магат пообещал руководству немецкого клуба продолжить работу с командой. Магат точно не поедет работать в Москву, цитирует Фосса «Советский спорт». На днях он пообещал руководству, что останется в Вольфсбурге, даже если мы вылетим во вторую Бундеслигу. Член судейско-экспертного комитета РФ Сергей Зуев вылетает в Германию, где во вторник ему предстоит выступать в качестве инспектора УЕФА на первом матче 1-2 финала Лиги чемпионов Шальке-Манчестер Юнайтед, сообщает Спортэкспресс. Матч состоится на арене АУФ Шальке в Гельзенкирхене, а обслуживать его будет испанская судейская бригада под руководством Карлоса Веласко Карбальо. В летнее трансферное окно Ливерпуль продаст 29-летнего полузащитника Джо Коула, который получает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кенни Далглиш, главный тренер мерсисайдцев, строит новую команду вокруг Энди Кэрролла и Давида Луиса и хочет еще укрепиться летом, рассказал The Sun, источник в Ливерпуле. К сожалению, это будет означать, что Джо придется покинуть команду. И защитник Доминик Граник из Словакии и финн Яни Ялсвара продлили контракты с московским хоккейным клубом «Динамо». Как сообщает официальный сайт «Бело-голубых», оба легионера подписали с клубом новые контракты, рассчитанные на 2 года. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Виктория Коусова.
Президент Дмитрий Медведев потребовал сделать из Сколково стреляющий бренд. Министр Сергей Лавров не исключает новых провокаций со стороны Грузии. И в Молдавии могут запретить георгиевскую ленточку.
Голос России.
15:08 в Москве. Вы слушаете «Голос России» в студии Дмитрий Гаврилов. В ближайшие полчаса о главных событиях. Президент Дмитрий Медведев потребовал сделать из инновационного центра Сколково стреляющий бренд. Глава государства провел заседание комиссии по модернизации. По мнению Медведева, бренд Сколково должен стать одним из самых узнаваемых и понятных, как в России, так и за ее пределами. По данным соцопроса, результат которого привел президент, о Сколково знает только 40% соотечественников. Медведев отметил, что Сколково не какой-то междусобойчик, а публичный проект, популяризация которого за границей критически важна. Президент сообщил, что лично занимается продвижением проекта за рубежом, разговаривая о нем с иностранными лидерами. Медведев посоветовал активнее работать над имиджем инновационного центра страны. Обращаясь к министру Андрею Фурсенко, президент сказал: «Работать серьезно надо. Допинг какой-нибудь примите». Конец цитаты. Президент призвал ускорить темпы начала работы участников проекта. Нормативная база позволяет инновационным коллективам уже сейчас, не дожидаясь окончания строительства и награды, пользоваться статусом участника проекта, подчеркнул Медведев. Получить конкретные результаты надо еще до того, как разрежем ленточку, добавил президент. Глава государства также обозначил 3 направления работы.
Первое. Фондом подписаны разного уровня соглашения, меморандумы с крупными зарубежными корпорациями, научно-исследовательскими, образовательными структурами. Однако это лишь пока протоколы о намерениях. Юридически обязывающих документов о сотрудничестве, об участии наших партнеров в конкретных проектах по-прежнему нет. И эту работу необходимо активизировать. Мы должны это делать, в том числе и в контексте работы по улучшению инвестиционного климата в стране. Второе. Нам нужно более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Особенно подчеркну, что все их проекты, которые прошли необходимую экспертную оценку, должны немедленно открываться под соответствующее финансирование. И те привилегии, которыми мы наделили управляющие компании, и особенно, собственно, самих резидентов нашего инновационного города, должны работать в полную силу. Наши институты развития, корпорации с государственным участием, университеты, исследовательские и образовательные учреждения также должны в полной мере использовать новые возможности, которые открывает Сколковская инициатива. Третий вопрос касается создания технологического университета Сколково, научная деятельность которого должна быть построена на так называемых междисциплинарных исследованиях. Ему также будут необходимы стратегические зарубежные партнеры. Консультации ведутся, они велись с MIT, с другими ведущими университетами мира. Очевидно, что для будущего университета большое значение будет иметь уровень его самостоятельности, с одной стороны, а с другой стороны, вовлеченности в мировые образовательные тренды.
Российский инновационный центр Сколково был задуман как аналог американской Кремниевой долины. Ранее строительство и награда оценивали в 100-120 миллиардов рублей. О своем намерении сотрудничать со Сколково уже объявили компании Microsoft, Nokia и Philips. В Сколково может появиться суд по интеллектуальным правам. Президент Дмитрий Медведев поручил своей администрации рассмотреть вопрос о создании подобного суда.
Может быть, в качестве дополнительных идей стоит рассмотреть вопрос создания специального суда по интеллектуальным правам в рамках российской системы арбитражных судов и разместить этот суд в Сколково. Мне кажется, что это было бы и правильно, и, в общем, в известной степени показательно. Туда же можно было бы добавить и некоторые образовательные проекты. Сегодня эту идею обсуждал. В общем, поручаю администрации президента вместе с экспертным сообществом, естественно, опираясь на мнение судебного сообщества, проработать эту идею.
На прошлой неделе помощник президента Аркадий Дворкович заявил, что много рисков для правительства и бизнеса возникает из-за несостыковки законодательства в области интернета и практических тенденций. Россия готова обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии, поскольку не исключены новые провокации со стороны Грузии, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность Южной Осетии и Абхазии, совместно обеспечить надежную охрану границы и быть наготове на случай, если у кого-то вновь появится желание повторить преступление августа 2008 года, сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Южной Осетии, где он находится с официальным визитом. Лавров сказал, что Москва будет настаивать на том, что на международных дискуссиях достижение гарантий неприменения силы со стороны Тбилиси рассматривалось как приоритет. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, вышедших из состава Грузии. Это произошло в августе 2008 года, после того, как Грузия напала на Южную Осетию и угрожала Абхазии. Россия тогда провела операцию по принуждению к миру. В Абхазии россияне сегодня строят автодорогу Сухумгал, ремонтируют здание Абхазского госуниверситета, обновляют коммунальную сферу, промышленность и сельское хозяйство, вкладывают инвестиции. То же самое делается и в Южной Осетии. В Сухуми и Цхинвале заключено уже более 50 соглашений. В ходе визита Сергей Лавров подпишет еще несколько, в том числе с Южной Осетией, о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения. Кроме того, будет подписан договор об учреждении в Южной Осетии и Абхазии российских информационно-культурных центров. Но существует ряд проблем. В частности, Южная Осетия и Абхазия иногда относятся к России лишь как к донору. Есть коррупционная составляющая, говорит Энвер Кесриев, эксперт Центра цивилизационных и региональных исследований РАН.
Я думаю, что он едет туда для урегулирования некоторых осложнений, которые уже успели возникнуть между российской бюрократией и этими режимами. Там уже было очень много очень серьезных финансовых скандалов, связанных с помощью из России, которая разворовывалась. И так что он едет туда, я думаю, урегулировать вопросы, удерживать их в нормальном состоянии, а не улучшать еще более, чем они были и есть.
В Абхазии Сергей Лавров намерен обсудить вопросы защиты имущественных прав россиян в республике. Абхазская сторона, в частности, категорически против возвращения недвижимости грузинам, гражданам Российской Федерации. Москва считает такую позицию дискриминационной.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
За признание фактов, связанных с массовым истреблением армян в Османской империи, высказался президент Барак Обама. Такое письменное заявление распространила в субботу пресс-служба Белого дома по случаю Дня памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Полное и справедливое признание фактов отвечает всеобщим интересам, отметил лидер США. Комментарий Михаила Шейкмана в программе «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Молчание – знак». Накануне армяне всего мира поминали жертв геноцида в Османской империи.
Акценты.
Барак Обама опять промолчал, хотя говорил, как всегда, в этот день эмоционально, звучно, традиционно. Говорил так, как и год и два назад, как говорили до него предыдущие американские президенты. Но, как и они, в очередной раз не сказал главного. Слово «геноцид» так и не прозвучало. Эта история тянется уже много лет. Каждый раз 24 апреля, в день, который считается началом массовой расправы над армянами в Османской империи в 1915 году, армяне всего мира ждут, что президент США, кто бы им ни был, признает турецкие преступления против этого народа геноцидом. 1,5 миллиона человек тогда лишились жизни и крова. Но Обама и сейчас ограничился словосочетанием «великая резня». Он использует его уже в третьем обращении к многочисленной армянской диаспоре. Таким образом, ожидания, что он наконец выполнит обещание, данное в ходе предвыборной кампании, опять оказались обманутыми. В этом смысле Обама не первый и, очевидно, не последний. Признать геноцид в походе за голосами миллионов американских армян обещали и Билл Клинтон, и Буши, отец с сыном, но все они ограничивались лишь сопереживанием. Трудно сказать, почему именно американское признание так принципиально для армян. Ведь первое массовое преступление в истории человечества, совершенное по этническому признаку, уже признано многими странами мира. В их числе Россия, члены ЕС, Канада, государства Южной Америки, Ватикан, Европейский парламент, Всемирный совет церквей, да и в США 42 штата. Но ждут армяне признания именно из Вашингтона. Может быть, потому что именно оно должно означать победу исторической справедливости над политической конъюнктурой. Все прекрасно понимают, Белый дом может сколько угодно сочувствовать армянам, но пока он заинтересован в союзе с Анкарой, он никогда не приблизится к точке невозврата в отношениях с ней. А признание геноцида со стороны Османской империи означало бы именно это. Исключительно поэтому США всякий раз используют многоточие. Ведь, ко всему прочему, варианты с признанием – это мощный рычаг давления на Анкару. Сказать «геноцид» значит отказаться от этого. Я поддерживаю мужественные шаги армян и турок по усилению диалога, в котором признаются факты их общей истории, примирительно подчеркнул Обама. Но теперь это уже не устраивает ни Ереван, ни Анкару. Первый требует от Вашингтона исторической принципиальности, вторая настаивает на политической беспристрастности, и те, и другие чувствуют себя ущемленными. И для США это крайне неприятный симптом. Ведь это именно Белый дом возложил на себя ответственность за примирение Турции и Армении. Но дальше протокола, о намерениях оно не пошло. И то, что называли успехом американской дипломатии, вот-вот обернется ее провалом, поскольку Анкара продолжает выдвигать предусловия, в числе которых решение Карабаха в пользу Азербайджана и отказ от политики международного признания геноцида, а в Ереване именно поэтому все больше сторонников денонсации этих соглашений. И вполне может быть, что накануне парламентских выборов президент Саргсян дезавуирует эти протоколы. Формально у него есть на это право. Турция не демонстрирует конструктива. Политически у него есть для этого повод. Ситуация в самой Армении требует для повышения правящего рейтинга сильных действий, и отмена договоров в этом смысле может быть самым эффективным из них. Геополитически у него есть для этого основания. Ведь в Армении так и не дождались, чтобы от президента США вначале было слово. Ереван на связи. Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Михаил.
Президент США в очередной раз, как и его предшественники, как и он сам, не назвал вот это слово, это понятие «геноцид». Скажите, пожалуйста, насколько для Армении это важно, и важно ли это по-прежнему?
Вопрос признания геноцида остается и является одним из приоритетных направлений для внешнеполитического ведомства Армении и для внешней политики Армении. На сегодняшний день в Соединенных Штатах 42 штата этой страны признали факт геноцида армян. В школьные учебники многих штатов Соединенных Штатов включены главы о геноциде армян в Османской империи. Что касается выступления Обамы, то да, он действительно, в отличие от того, что он обещал во время своей предвыборной кампании, не признать геноцид, не правительство самого слова. Геноцид, использовав армянский термин, нет, ехэн, большая резня. Однако вместе с этим можно говорить о символическом значении самого выступления президента Обамы, который вспоминает события, которые произошли 96 лет назад. И в связи с этим можно указать на тот факт, что это, по сути, не единственный из президентов зарубежных стран, которые обращаются к армянской общине в связи с этими трагическими событиями, которые произошли почти лет назад. А сама внешняя политика Соединенных Штатов, с одной стороны, показывает, что сам факт геноцида страны не отрицается, однако, с другой стороны, само слово геноцид, найти мужество, с одной стороны, а с другой стороны, политической воли не находится.
Это был из Еревана директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. По большому счету, США вынуждают армян не только помнить, но и ждать, что скажут об их трагедии в Вашингтоне. Но вместо слова «геноцид» — слова. И только там, где надо — молчание. Все знают, это тоже знак согласия. Вот только ни Анкара, ни Ереван до сих пор не могут понять согласие с кем из них. А в общем, для любого президента США день армянской памяти — это как день сурка. Ритуал, не более того. И каждый год без изменений, и весна наступает все равно, независимо от того, когда он ее объявит. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты.
Голос России. Радио большой страны.
15:21 в Москве. Вы слушаете радио «Голос России». В студии Дмитрий Гаврилов. Я и мои коллеги продолжаем вас знакомить с главными темами. Георгиевскую ленточку в Молдавии могут запретить. Вице-спикер парламента Лилиана Полихович заявила, что ленточка не свойственна традициям страны. Нужно гораздо больше информировать население о значении символа, откуда он пришел, и ценностях его для русских, добавила Полихович. Тему продолжит Максим Измайлов.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 6 лет назад и сразу приобрела поистине огромную популярность. По словам организаторов, им удалось создать символ, который сплотил людей по советского пространства не только на собственной территории, но и за рубежом. И это неудивительно. Ленточка позволяет приобщиться к самому духу праздника Победы и еще раз сказать ветеранам «спасибо». Акция с каждым годом получает все большую популярность и, без преувеличения, международный размах, говорит один из организаторов акции, руководитель общественной организации социальной поддержки молодежи «Студенческая община» Василий Овчинников.
Ветераны, ну, их уже очень осталось мало, но они есть, и они по всему миру. То есть это даже в Австралии есть советские ветераны, которые, ну, сейчас там живут, их, не говоря уже о Европе или США, где есть люди, которые помнят эту войну и участвовали. Они просят посольства по всему миру, пришлите ленточек. В этом году надо сказать, что надо благодарность выразить посольствам. Они в этом году распространили информацию всем, кому требовалось сколько ленточек, они всем их разослали.
Как говорят организаторы акции, это прежде всего возможность сохранить память о победе для молодого поколения и выразить благодарность ветеранам за их подвиг. Но несмотря на такой характер, у акции появились противники. Вице-спикер парламента Молдавии Лилиана Полихович заявила о том, что георгиевская ленточка – символ чужой для страны, и властям нужно обратить внимание на ее распространение. Молдова должна начать программу по продвижению собственных национальных ценностей, добавила Полихович. Такую реакцию молдавского руководства можно приравнять к заявлению против Дня Победы, отметил в интервью «Голосу России» молдавский политолог, руководитель информационно-аналитического портала ava.md, доктор исторических наук Виталий Андреевский.
Потому что Гимпу в свое время заявил, что мы проигравшая сторона, когда он был в Рио президентом в этой войне. И, к сожалению, сторонников этой идеи есть еще и в парламенте, в том числе и на очень высоких постах. Поэтому не надо искать что-то другое. Тут четкая политическая подоплека. Непризнание итогов Второй мировой войны, непризнание победы России в этой войне.
Кроме того, в этом вопросе мнения власти и граждан диаметрально противоположны. Акция «Георгиевская ленточка» полюбилась молдаванам, говорит Виталий Андреевский.
Более того, люди разыскивают эту ленточку, не только ждут, когда им принесут, а сами ищут, где ее можно достать, вешают на машину, на рукав, там, на лацкан пиджака. То есть это достаточно популярная традиция в Молдове, особенно среди народа.
Победа – это то, что объединяет большинство стран бывшего Советского Союза. Попытка запретить акцию – это намерение молдавских властей порвать с историческим прошлым, заявил Виталий Андреевский. Однако народная память о войне, в том числе и через ленточку, остается неизменной. Самый яркий пример тому – самодельные георгиевские ленточки, которые порой можно увидеть на одежде простых людей. Максим Измайлов, «Голос России».
В 25-летнюю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС патриарх Московский всея Руси Кирилл посетит место трагедии и помолится за всех погибших. Визит патриарха на Украину начинается сегодня. Перед поездкой патриарх Кирилл сказал в интервью украинскому телеканалу «Интер», что сильная вера способна помочь предотвратить техногенные катастрофы. В продолжении темы Марианна Ожерельева.
Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, начнутся с ударов колокола в 1:23 ночи 26 апреля. Точное время взрыва реактора в 1986 году. Каждый год на траурные мероприятия собираются ликвидаторы, родственники умерших и пострадавших в результате аварии. То, что глава русской церкви в дни памяти о чернобыльской трагедии будет рядом с народом, очень символично, говорит глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов.
Это первое посещение патриархом зоны Чернобыля. Это для нас такой очень важный момент, потому что 25 лет прошло. Каждый год как очень сложный был для зоны, для Украины. И то, что православная церковь сегодня вместе с чернобыльцами. Мы конференцию назвали «Единство в боли и в преодолении». Это очень важно на самом деле, потому что не только единство в праздновании наших побед. И это реальная совершенно была трагедия. Она реально захватила и Белоруссию, и Украину, и Россию. Если вы посмотрите на карту, то зона Чернобыльская как раз находится там, где соединяются наши три республики. Кстати, преодолевалось эти 25 лет не только силами украинцев.
Сразу после катастрофы в Чернобыле с разрешения тогдашних властей республики был возведен первый и до сих пор единственный в городе храм Святой Ильинский. В рамках нынешнего визита на Украину патриарх Кирилл совершит в церкви богослужение. Для жителей Чернобыля храм очень дорог. И не только потому, что там находится символ трагедии, изображение Божьей Матери Аранты в расколотом колоколе. Наличие церкви очень помогло многим справиться со страхом, болью и неизвестностью. Впрочем, жители Чернобыля до сих пор уверены, что с самого момента катастрофы с ними был Бог, говорит президент организации «Союз Чернобыль-Украина» Юрий Андреев.
Практически все, кто работал на Чернобыльской атомной станции, были атеистами. И прозрение пришло позже, когда мы столкнулись и увидели такие явления, которые по-другому, кроме как силы Божьей, объяснить было невозможно. Первые же секунды после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции облако с топливными частицами урана двинулось на город Припять. Расстояние было от четвертого блока до первых кварталов города Припяти 1800 метров. На пути стояла сосна Чернобыльская, которая изображена на нашей иконе «Чернобыльский спас». И вот не доходя до этой сосны, вот это облако вдруг по непонятным причинам разделилось на два рукава. Облако не накрыло город, а легло справа и слева от города, буквально в каких-то метрах от жилых кварталов. Объяснить, что вдруг какой-то встречный ветер почему-то разделил, это тоже невозможно.
В рамках визита на Украину патриарх Кирилл посетит памятник ликвидаторам аварии, встретится с пациентами Национального института рака, волонтерами и священнослужителями, которые оказывают гуманитарную и духовную помощь пострадавшим от радиации. Глава Московского патриархата совершит в Киево-Печорской лавре божественную литургию и откроет международную конференцию «После Чернобыля. Общая боль, общая забота, общая надежда. Осмысление итогов и уроков катастрофы». В Русской Православной Церкви надеются, что приезд патриарха Кирилла поможет преодолеть последствия чернобыльской трагедии и еще больше сплотит православных обеих стран. Марьяна Жрилева, Милена Фаустова, «Голос России».
Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии Дмитрий Гаврилов. Здравствуйте. Подмосковный Иноград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом заявил президент Дмитрий Медведев на заседании комиссии по модернизации экономики, посвященном развитию Инограда. «Речь не идет о создании некого инновационного рая на отдельно взятой территории», — сказал президент. Глава государства особо отметил, что нужно более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий.
Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал в московском дворце «Мегаспорт» на Кахадынском поле квалифицированными соревнованиями в мужском одиночном катании. В ходе произвольной программы в рамках квалификации будут отобраны сильнейшие фигуристы, которые продолжат борьбу за медали. На завтра запланирована квалификация среди женщин. Всего в чемпионате примут участие 195 спортсменов из 44 стран. Среди участников соревнований 13 россиян. Изначально чемпионат должен был состояться в Японии, однако в связи с землетрясением 11 марта было решено провести его в другой стране. Россия победила среди 6 стран-претендентов. Сирия закрыла границу с Иорданией после начала операции по подавлению восстания в городе Дераа, главном очаге волнений, которые продолжаются с 18 марта. Дополнительные меры контроля введены на границах с Ливаном и Ираком. Ранее официальные источники в Дамаске указывали, что экстремистские силы получают поддержку оружием, средствами связи и валютой из сопредельных стран. Между тем, руководители арабских государств выразили президенту Башару Асаду поддержку в его усилиях по сохранению стабильности в Сирии. Российские регионы активно догоняют Москву и Петербург по охвату интернетом. Об этом говорят результаты исследования, проведенного крупнейшим российским поисковиком Яндекс. По его данным, только за последний год аудитория интернета в регионах увеличилась почти на 6 миллионов человек, что составляет более 90% новых пользователей. В целом же аудитория глобальной паутины в России за этот период увеличилась на 18% и достигла 46 миллионов человек. Дмитрий Гаврилов, радио «Голос России».
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект. Предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали их квакерами. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, квакеры, появляющиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Сами по себе квакеры не представляли угрозы для подводных лодок. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли бы представлять опасность для наших кораблей. Группа организовала серию океанских экспедиций. Одна из них на разведывательном корабле «Харитон Лаптев» состоялась в апреле 70-го года. Она совпала по времени с гибелью в Северной Атлантике советской атомной подводки К-8. Прервав прослушивание и запись шумов океанской толщи, Лаптев устремился к гибнущему атомоходу и успел спасти большую часть экипажа. В начале 80-х годов программа «Квакер» была закрыта, группу расформировали, и все накопленные материалы и разработки по теме исчезли в военно-морских архивах под грифом «Совершенно секретно». Остается неясным, группа была ликвидирована из-за неэффективности или потому, что узнала слишком много. Некоторые из бывших сотрудников группы считают, что квакеры являются неизвестными живыми существами с высоким уровнем интеллекта. Это вполне вероятно, ведь свидетельства о неведомых жителях океанских глубин имеются в огромном количестве. Этой версии придерживаются прежде всего работники Петербургского отделения Института морей Академии наук России, которых в свое время привлекали к теме квакер. Возможно, это подвид гигантского угря или даже плезиозавра. Или квакеры принадлежат какому-то подвиду гигантских кальмаров, чьи мертвые туши периодически выбрасывают на берег волны. эти кальмары вполне могут принимать подводные лодки за своих природных врагов – кашалотов. Впрочем, против этой версии говорит поведение квакеров. Они не спасаются бегством, а сами дают о себе знать и не проявляют ни страха, ни агрессии.
Бывальщина. Голос России. Интервью. Общество.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Надежда Ширинская и наш гость, директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом, член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Александр Васильевич Чепурин. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Добрый день, Надежда Ширинская.
Александр Васильевич, вы работаете с соотечественниками уже много лет, достаточно для того, чтобы какую-то динамику развития наших взаимоотношений с соотечественниками как в ближнем, так и в дальнем зарубежье как-то охарактеризовать. Скажите, что меняется, что является приоритетом на сегодняшний день в наших взаимоотношениях с соотечественниками?
Хорошо известно, что Россия имеет одну из самых больших, как говорят, диаспора в нынешнем виде, это зарубежная община, которая существует сегодня, порядка 35 миллионов человек. И такое увеличение, так сказать, оно произошло, вы знаете, когда на переломе в начале 90-х годов, когда не по своей воле 25 миллионов человек осталось за пределами, скажем так, родины и отчизны. Сам подход, он изменился в 2000-х годах к этой проблеме. Если раньше основной подход был провозгласить, закричать, протестовать. Но реально, так сказать, работа по структуризации общины, по налаживанию связи с Россией велась довольно слабо. Это по всем показателям, по которым мы посмотрим. То где-то в 2000-х годах, ближе к 2005 году, изменился сам подход. Было назначено руководителем правительственной комиссии Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел. Была принята первая программа трехлетняя, от 2006 до 2009 года. Сейчас мы работаем на третьей программе. Увеличилось значительно финансирование. Но когда мы говорим о том, что за рубежом 35 миллионов человек, соотечественников, это по новому закону, это такой узкий состав, да, потому что по старому закону это вообще десятки миллионов можно было причислить к категории соотечественников, то, конечно, это деньги не очень большие. Но, тем не менее, должен сказать, что немногие страны, это богатые страны, цивилизованная страна, которые оказывают поддержку. Потому что все-таки большинство стран ориентируется на то, что, наоборот, община, так сказать, будет оказывать поддержку материнскому государству. Поэтому вот даже если мы возьмем только вот по линии как бы МИДа, правительственной комиссии, эта помощь увеличилась с 50 миллионов в 2001 году до 350-400 миллионов, то, что оказывается сейчас. На огромный зарубежный мир это, конечно, не очень много, так сказать. Но, тем не менее, это знак того, изменения такого принципиального характера. Если в советские времена характер отношений между, допустим, Советским Союзом и теми, кто выехал из Советского Союза, они на 99% носили характер такой негативный, да? То есть Россия
очень
считала предателями.
Мы так все и выросли, правда?
Да, зарубежные, именно, да, соотечественники, они везде, где могли, старались причинить ущерб. Вот, и сейчас, в общем, наша главная задача даже не в объемах, а в том, чтобы диалог между Россией и зарубежным русским миром, он носил позитивный характер. Вот это вот главная вещь. И тут не нужно какие-то очень конкретные вещи, какие-то споры, есть спорные вопросы, я знаю, в общинах по тем или иным политическим, так сказать, проблемам, да? Но очень важно, чтобы диалог носил позитивный характер. Вот на это и нацелено. Поэтому я скажу, что помимо того, что вот эта центральная часть, то, что касается МИД и правительственной комиссии, и средств, которые выделяются федеральной власти по этой линии, вот смотрите, реорганизовано Россотрудничество, да? Сейчас напрямую выделяют средства на работу соотечественников, чего не было никогда раньше. Создан фонд «Русский мир», потому что проблема русского языка и русской культуры – это гигантская проблема, которая требует значительных средств.
И, наверное, одна из важнейших, чтобы поддержать наших соотечественников, чтобы они все-таки оставались русскими, правда?
Да, чтобы они сохраняли свою идентичность, так сказать, что очень важно, потому что там есть три пути, да, либо ассимилироваться полностью, что некоторые и делают, либо маргинализироваться, то есть ни туда, ни сюда, и как бы выпасть, уйти в сторону, вот, либо сохранять свою этнокультурную самобытность, ну, свою этнокультуру, чувствовать, что он русский, да, это, в общем-то, можно гордиться, потому что, ну, разные бывают люди, в общем-то, русским, россиянам, которые выехали за рубеж, в общем-то, есть чем гордиться, и что бы мы ни взяли. Взяли бы историю и роль нашей страны, одна из ключевых в истории на протяжении многих веков, да, в любой области наша нация, которая сегодня составляет там 2% населения мира, вот на себя гигантский вклад. Поэтому это нормально. Люди есть не только возможность, вообще есть интерес. И чем более развитая будет Россия, чем будет лучше и быстрее развиваться, тем эта связка между Россией и зарубежным русским миром, она будет безусловно укрепляться. Поэтому вот эти структуры, так сказать, которые созданы, они имеют также федеральное финансирование, и они также активно существуют. Есть программа «Русский язык», да, это Минобрнауки и Россотрудничество. Это тоже очень важная программа, она нацелена прежде всего на поддержку учителей, на школы, на русский язык, прежде всего за рубежом. Поэтому вот эти вещи, так сказать, они не случайно появились, и они появились после конгресса в Санкт-Петербурге 2006 года, когда такое качественное произошло изменение в отношении зарубежного русского мира. Если 3 года назад эта община, состоявшая из каких-то отдельных фрагментов, зачастую не знающих друг друга в одной и той же стране, и даже не небольшой стране, вот, то за последние годы мы эту общину постарались помочь ей структурироваться, да, потому что никакая община не будет иметь будущего, если она не будет структурирована, да?
Я хочу вам сейчас привести пример, именно питерский конгресс, когда я подошла к американской делегации, я тоже впервые в жизни вообще видела такое количество соотечественников, и я сказала, я буду всех записывать, я буду со всеми знакомиться. Подошла к одной из первых своих собеседниц и спросила, вот скажите, что значит для вас конгресс? Она сказала, да, мы здесь, наконец, встретились. Она имела в виду американскую делегацию. То есть соотечественники вообще не знали друг друга. Да. Я говорила буквально несколько дней назад с одной из соотечественниц, опять же, из Америки. И мы вспоминали те конференции, которые там проходили. И она рассказывала, насколько сейчас они вместе, насколько много общих дел. То есть совершенно другой, так сказать, вид уже общения у наших соотечественников в разных странах.
Система, которая структурирована в последнее время сформировалась, так сказать, она не совершенная, безусловно, потому что община зарубежная у нас молодая. Но это то, в чем мы должны помогать, с тем, чтобы люди все-таки могли собираться, обсуждать проблемы, принимать решения, вместе отстаивать свои интересы. Поэтому я думаю, что это очень важно, то, что произошло за последние 3-4 года. Вот я только в апреле месяце был в Вашингтоне, да, где проводилась круглый стол по модернизации. В Соединенных Штатах очень много выходцев из России, знающих русский язык и работающих в передовых отраслях, имеющих очень ценный опыт. Поэтому нужно, чтобы вот такого рода контакты, так сказать, они позволили узнать, какова политика Российской Федерации, где может пригодиться их таланты, как они могут взаимодействовать с Российской Федерацией. Там участвовали и представители наших компаний инновационных, и Минздрава, то есть тех министерств, которые занимаются на хорошем уровне этими вопросами.
Вот. Вот, кстати, можно я вас спрошу по этому поводу? Вот у нас первая конференция по модернизации с участием соотечественников состоялась осенью прошлого года. Вот прошло полгода, вы вот только что сказали о встрече в Вашингтоне о круглом столе. Когда была конференция в Москве, и я разговаривала с ее участниками, то были таких два разных мнения. Первое, это да, готовы, с удовольствием, все. И вторая половина людей, так сказать, пришла пощупать почву. А что, правда, Россия что-то от нас хочет? А как? А зачем? А почему? Вот полгода прошло. Что-то изменилось? Вот вы общались с этими людьми?
Во-первых, некоторые уже принимают участие в реализации ряда программ, ну, например, Роснано, да? И были как раз участники, которые уже подключились к реализации таких программ. Другие проявляют интерес. Например, профессура, да, которая преподает в западных высших учебных заведениях, которые заинтересованы, так сказать, найти форму, в которой можно было бы сотрудничать, и что было бы интересно и Российской Федерации, и будущему нашему науке. Так сказать, вот эти вещи нужно смотреть. Поэтому мы провели конференцию, встретились в Вашингтоне. В октябре будет такая же встреча в Берлине с западноевропейским сообществом, с соотечественниками, да, которые проявляют интерес к этому. Наша задача, чтобы вывести людей компетентных, собрать представителей из разных стран соотечественников и с ними обменяться мнениями. С одной стороны, рассказать им о том, что у нас делается, какие возможности, какие каналы, какие сайты, какие адреса, какие люди этим занимаются, на кого можно было бы выйти и предоставить свой. А с другой стороны, послушать их, какие проблемы, так сказать, у них возникают, что нужно сделать для того, чтобы вот эти каналы очистить, чтобы они были более проходимы.
Да, вот как раз я и хотела сказать, что, в общем-то, на первой конференции в Москве больше всего говорили о законодательных проблемах, которые могут возникнуть для того, чтобы люди приезжали сюда на какое-то время или постоянное место жительства. Вот в этом направлении что-то делается?
Ну, это целая программа, которая, она больше, чем работа с соотечественниками, гораздо шире. Вот. Но еще раз скажу, что вот в тех проектах, которые реализуются, доля в контрактах подписан, допустим, зарубежными учеными, соотечественников именно русскоговорящих, она очень высока, там чуть не половину, так сказать, контрактов они заключены соотечественниками. Это понятно, и понятно, почему соотечественники в этом интересуются. Одно дело, так сказать, они работают там с Китаем, там, или с Индией, допустим, развивающимися также экономиками, где другой менталитет, другое представление, где им очень трудно почувствовать себя, скажем, быстро в своей тарелке, да, и другое дело работать в России, где не понимают менталитет, где они прожили, знают язык. Насколько, сказать, будет вклад велик, насколько будет востребовано это, ну, это покажет время. Вот. Но то, что по объективным параметрам, так сказать, они могут быть полезны, и это нужно использовать в интересах обеих сторон, это бесспорно.
Александр Васильевич, у нас с вами вообще прекрасный повод был сегодня встретиться, поскольку на этой неделе, в начале недели, прошло очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников в Москве. Mm-hmm. Состоялась встреча членов совета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Расскажите, каковы были темы главные, которые обсуждались на этой встрече?
Всемирный коалиционный совет – это та структура, которая записана в новой редакции закона о политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Там говорится отдельно о том, что регулярно раз в три года будут проводиться конгрессы, да, и что представительскую функцию зарубежного русского сообщества как раз выполняет Всемирный коалиционный совет. Вот Всемирный коалиционный совет, он как бы верхушка айсберга, да, потому что в этом году мы планируем провести 92 страновые конференции. Ну, что такое страновая конференция? Скажем, когда собираются представители крупных или почти всех, иногда всех организаций, которые существуют в соотечественном, они собираются на 1-1.5 дня, и мы помогаем через наше разогранное учреждение проводить такие встречи, да. То есть вот во многих странах проводятся в 4-й, в 5-й раз такие конференции. Это минимальная площадка, которая позволяет людям собраться. В некоторых странах это 200 человек, в некоторых странах это 30 человек. Да,
а несколько миллионов.
Это делегатов, да, которые могут представлять несколько миллионов. Вот, они собираются. И, так сказать, они рассматривают, соответственно, вопросы, которые их волнуют, обмениваются опытом, говорят о взаимодействии с Россией. Вот. Это очень важная площадка, которая есть. Потом мы сделали 8 региональных конференций. Сейчас в новой трехлетней программе мы хотим сделать, может быть, мощные, масштабные, сильные. А раньше, допустим, у нас вот до сегодняшнего года проводилась региональная конференция стран Центральной Азии, соотечественников, соотечественников Закавказья, соотечественников Украины, Молдавии, Белоруссии, соотечественников Прибалтики. Вот. И сейчас мы сделаем вот первых трех, мы хотим сделать единую конференцию соотечественников стран СНГ. Она будет побольше, но она...
Я думаю, что она принесет гораздо больше толку, чем...
Там, там можно будет сделать секции, вот, соответствующие, так сказать, по регионам на полдня, где бы обменялись уже таким более специальными какими-то вещами. Но очень многие вещи, они совпадают. Вот. Затем, значит, у нас проводится либо конгресс, либо тематическая конференция, всемирная тематическая конференция. В прошлом году она была посвящена вопросам модернизации. В этом году она будет посвящена вопросам правового статуса русского языка. Mm-hmm. Это, прежде всего, конечно, в странах ближнего зарубежья. Это один из ключевых вопросов, которые есть. Mm-hmm. Вот. Поэтому там будут и соотечественники, и эксперты. Мы постараемся посмотреть вот такой с правовой точки зрения, так сказать, положение. Вот. И, соответственно, на страновых конференциях в крупных странах, ну, например, на Украине, так сказать, или в Германии, они избирают во Всемирный коалиционный совет своего представителя, да? А остальные избираются как раз на региональных конференциях. Вот я только что приехал с Мальты, это было неделю назад, вот, где было 6 кандидатов на 3 места от Европы. 40 стран, 3 места в Всемирном коалиционном совете, 6 кандидатов было. Было 4 тура, поэтому там кто-то назначает, и иногда говорят, так сказать, это назначать. Это орган, который реально представляет соотечественников, консолидированно, да, в диалоге, в том числе с российскими властями. Поэтому министр каждый год проводит такую обстоятельную встречу с ними. Это обстоятельная беседа по всем вопросам, которые интересуют Всемирный коалиционный совет. Соответственно, выступает министр. Вот. И это потом прямой контакт. Несколько часов продолжалась эта встреча. Она в дружественном ключе прошла. Все без исключения говорили, что она была очень полезна. Вот. А вопросы, которые рассматривались, вот, это ключевые вещи, о которых сейчас говорят. Ну, например, трехлетняя программа. Это будет третья трехлетняя программа. Нужно посмотреть, как действующую программу изменить, чтобы она была более отвечала нынешним условиям, так сказать, более отвечала интересам. То есть ее заземлить все-таки на интерес соседского. Потому что всех проблем мы все равно не решим, да? Но нужно посмотреть, как это сделать. Там, например, в области СМИ, средств массовой информации, да? Все-таки здесь нужно активнее работать с современными средствами, с тем, чтобы это была более широкая аудитория, и чтобы была прямая интерактивная связь, чтобы была отдача. Или, допустим, так сказать, по консолидационной основе, да, как это делать. Вот мы провели почти во всех странах, конференции проводим, да, но в некоторых странах нам провести их очень сложно, да. Например, на Украине в прошлом году только была первая конференция. Первая конференция, создан Координационный совет, избран руководитель Координационного совета во Франции, да. Вот во Франции мы не могли собрать соотечественников по ряду причин, так сказать, но прежде всего потому, что стоит несколько волн миграции, и трудно в одном месте собрать те же 100 человек, которые представляли бы людей разной ментальности, разной культуры, разных подходов, разных политических воззрений.
И чтобы они еще вот хотели встретиться друг с
да,
другом.
Да, но у них есть одно общее, да, они либо принадлежат к народу Российской Федерации, либо они выходцы из Российской Федерации, поэтому вот сейчас договорились, что в сентябре это будет последняя крупная страна с крупной российской общиной, будет создана площадка, то, чтобы они встретились, поговорили, смогут они выбрать Координационный совет, будет замечательно. Смогут просто поговорить о своих проблемах, трудностях, задачах, которые у них есть. Это тоже будет полезно, и эту площадку мы в любом виде должны будем ежегодно сохранять.
Что еще можно сказать о проблемах, которые решались на вот этой вот встрече нашего Координационного Всемирного Совета Соотечественников?
Вот. Ну, поэтому вот трехлетняя программа, это первое, да, что мы рассматривали, и, скажем, полдня мы обсуждали все направления, так сказать, поддержки, которые могут быть и которые есть. Вот это заняло достаточно много времени. Вот затем мы говорили о таком направлении, как защита прав соотечественников, да? Вот. Но вы знаете, что на последнем конгрессе президент как раз поддержал идею делегатов о создании фонда поддержки и защиты прав соотечественников, что очень важно, потому что это очень резонансная тема, да, это, в общем-то, обязанность российского государства, скажем, именно в этой области, в области, когда нарушается их национальное, культурное право, оказывать им поддержку. Вот, поэтому об этом речь шла как бы в двух вопросах. Сейчас уже на выходе указ о создании фонда, я надеюсь, что он скоро будет создан, но соотечественники не хотели бы, чтобы вот когда начнется уже формирование структур фонда, направление работы, распределение
финансирования,
чтобы они тоже сказали свое слово, чтобы с учетом именно их мнения, так сказать, Всемирного Координационного Совета, экспертов, вот это строило работу. Это вот еще один вопрос, который обсуждался. Говорили о том, как будем проводить Всемирную конференцию о правом статусе русского языка, да? Это такая острая тема, которая вызывает достаточно бурную дискуссию в ряде стран ближнего зарубежья. Вопрос стоит очень остро, да? Какой статус носит русский язык? Государственный, официальный, межнациональное общение, иностранный язык или вообще никакого статуса, да? Вот есть 6 градаций, поэтому эта вещь тоже заняла довольно много времени.
Ну, кстати, наших соотечественников в дальнем зарубежье тоже волнует этот вопрос. Вот можно ли все-таки мы сейчас перейдем немножко к другому вопросу, который тоже волнует наших соотечественников, и я думаю, что вы ответите на него. После смены правительства Москвы очень многие стали волноваться, наши люди, о том, как будет далее работать и будет ли работать вообще Международный совет российских соотечественников, Московский дом соотечественников, к сотрудничеству с которым очень многие привыкли. Пожалуйста, я знаю, что 20 апреля вы присутствовали на президиуме Международного совета российских соотечественников. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, Надежда, насколько я знаю, Международный совет российских соотечественников, он не позиционирует себя как структуру Москвы, да? Вот. Но действительно, так сказать, Москва поддерживала именно эту структуру. Это не правительственная организация, вот, это другое, да? Есть Всемирный Координационный совет, это структура, записанная в законе, да, это узаконено, так сказать, это более официальная структура. Но, естественно, есть еще у нас ряд неправительственных организаций за рубежом, тоже Европейский Русский Альянс, Всемирный Конгресс Татар, вот другие структуры, которые в международном плане объединяются для сохранения русского языка. Вот здесь есть Международный совет российских соотечественников, граф Шереметьев, так сказать. Скоро будем отмечать его 80-летие. Кстати, вот в сентябре, да, это близко к дате проведения конференции соотечественников Франции, о которой мы говорили выше, почти в один день. То есть, так сказать, это то, что, как 100 цветов, должно цвести, и, конечно, это должно поддерживаться. В значительной степени партнерами должны быть российские неправительственные организации. Вот. Ряд таких организаций проявляет интерес или создается. Вот это поле, так сказать, как бы общественного взаимодействия, вот оно должно быть развиваться. А что касается правительства Москвы, то Москва, она в течение многих лет активно работала на этом поле. Вот.
Да.
У нее богатейший опыт, да, вот проведение там, допустим, фестивалей песни, спортивных фестивалей. Вот
которые именно пользовались колоссальной популярностью, между прочим, у наших соотечественников.
А которые пользовались большой популярностью и у соотечественников, и здесь, в России. Поэтому, скажем, я надеюсь, что вот эти все важные вещи, они будут сохранены, и Москва будет активно работать на этом поле. Более того, после конгресса в Москве, вот уже последнего, соответственно, была рекомендация президента о том, чтобы регионы более активно участвовали в этой работе. Ну, потому что невозможно охватить, скажем, из одного центра, из министерства, скажем, это гигантскую многомиллионную общину. Это можно сделать только если там 83 субъекта федерации российских или хотя бы часть из них подключится к этой работе.
Вот. А вы знаете, что здесь какая интересная вещь? Вот я наблюдаю уже, что вот к этой работе очень активно подключились именно наши соотечественники. То есть они стараются наладить связи с теми городами, из которых они вышли родом.
Да. Земляки.
Земляки. И именно они начинают какие-то наводить контакты, встречаются, приводят делегации или делегации из этого города, чтобы наладить какие-то контакты. Я думаю, что в этом отношении они молодцы, очень хорошо подхватили эту инициативу и взяли ее в какой-то мере в свои руки.
То есть очень большой интерес.